Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас, всех, которые сегодня здесь собрались. Также приветствуем тех, которые слушают нас, присоединяются со всего мира, с разных точек. Мы рады, что люди могут иметь эту возможность, технологией участвовать на нашем богослужении. Время пришло открыть Священное Писание. Мы откроем послание к Римлянам, 5 главу. Сегодня прочитаем 21 стих, и обратим внимание тут на два слова в этом стихе. Апостол Павел пишет: «Дабы как грех царствовал к смерти, пусть благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». И давайте вернемся к 18 стиху, это 200 отрывок прочитаем до конца, чтобы дать нам более общий контекст этого выражения. Здесь апостол Павел пишет: «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду или праведностью одного всем человеком оправдание к жизни, ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешники». И мы обратили внимание в прошлый раз, что здесь должно стоять слово «все стали грешники», так и послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Мы только что пели чудный гимн «Милость Господня». На английском языке оригинально автор этого гимна потребляет во всех местах, где мы сейчас пели слово «милость», там по-английски слово «благодать». Но когда мы переводим иногда, чтобы под ритму, под музыку все сходилось, брат перевел и поставил там слово «милость». И это чудесное слово, и это правильное слово, которое описывает действительно в каждом стихе, как мы читали, глубину, вышину милости Божией, через которую это также характер Божий, через который Он являет нам благодать свою. Но я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на слово «благодать». Мы ее начали в прошлое воскресенье говорить. И здесь вот это выражение, которое апостол Павел потребляет в 21 стихе, он говорит: «благодать воцарилась» или «царствует». Мы в прошлое воскресенье назвали нашу тему «Царствование благодати». Сегодня мы как бы продолжим эту тему, назовем это «вторая часть». Вот это вот выражение, которое апостол Павел говорит, благодать воцарилась, он нам показывает контраст в этом же стихе и в этих стихах, которые мы сейчас читали, контраст между тем, как мы родились во грехе, ради греха Адама вменяется нам виновность и осуждение Адамова, но ради поступка, послушания, повиновения Иисуса Христа, когда Он воле Божией Отца Своего в повиновении принес Себя в жертву умилостивления, то мы видим теперь в контраст царствует благодать в жизни тех людей, которые верою принимают тот дар, который Господь предлагает нам. К сожалению, многие люди смотрят на это слово «благодать», смотрят на это выражение «благодать», или мы спасенные благодатью, апостол Павел пишет послание к Ефесянам и в других местах. И, к сожалению, многие люди неправильно понимают тему закона и тему благодати. Есть такое общее мнение среди христианства, и христианство, я потребляю это, довольно широкое это слово, не только наше вероучение, а вообще в контексте христианства, если сравнить с другими религиями. В христианстве есть такое мнение у многих людей, что есть два пути спасения. Старый Завет через закон, Новый Завет через благодать. Старый Завет Бог предлагал людям, если они выполнят закон, то Он их примет в свои обития. В Новом Завете, кто благодатью принимает спасение, тот спасается. Но Слово Господне нас абсолютно так не учит. Мы обратили внимание в прошлое воскресенье, что закон, и здесь 20 стих апостол Павел говорит, закон пришел после. После чего? Намного после того, как Адам согрешил. Адам согрешил, и прошло много-много лет до тех пор, пока Господь даровал закон через Моисея на горе Синайской. Но несмотря на то, что закон пришел намного-много лет спустя, Бог, Он требовал от людей, и человек все равно был ответственный, и грех, и смерть царствовали в том смысле, что все люди, даже до времени, когда закон был дан, умирали. Даже дети умирали. Мы смотрим на новорожденного ребенка и понимаем, что он еще не успел согрешить. Значит, он не за свои грехи умирает иногда, а умирает за вину и за грех Адамова, который меняется ему. Точно так, как благодать Иисуса Христа, она меняется нам, Бог меняет ее нам. Так что закон, он был дан, и причина закона, или почему Бог дал это, чтобы показать нам нашу грешность, описать нам нашу грешность. И во-вторых, чтобы показать нам и доказать навсегда, что через закон никто не может его выполнить. Так что, если бы Бог предложил бы нам и сказал, вот вам возможность, мы бы все равно не могли бы, мы не способны бы выполнить закон, который или стандарт, или повеление, которое Бог требует от нас. Так что апостол Павел здесь дает нам контраст, открывает нам контраст и детально показывает, что Адам согрешил одним грехом, одним поступком. И ради этого одного проступка мы все виновны, и мы все осуждены. И если мы не получим благодать или милость Господню, если мы не будем спасены, то мы все будем навеки вечные, в озере огненные, отлучены, отделены от Бога. В контраст с этим одним грехом Адамова, апостол Павел показывает нам, что один поступок послушания Иисуса Христа. Он оставил славу свою небесную, унизил себя, уничижил себя, принял образ человеческий, пострадал на кресте ради нас, то, что мы сегодня будем праздновать и вспоминать жертву Господа, умилостивление ради нас. Ради этого одного поступка Христос дарует нам искупление от грехов наших, прощение грехов наших и оправдание. Независимо, сколько мы грехов сделали в нашей жизни – и насколько серьезные были грехи наши. Хотя люди всегда стараются забелить свои грехи и сказать, это не было так уж серьезно. Но даже самый маленький проступок наш или грех наш ради него, даже если мы только в своей жизни, как Адам, согрешили один раз, уже Господу надобно было прийти и умереть за нас. А если бы нет, то мы бы все были погибшие. Так что мы видим этот контраст здесь, который апостол Павел в заключении этой главы, 5 главы послания к римлянам, в заключение дает нам вот эти два выражения. Грех царствовал, теперь царствует благодать. Как грех царствовал, так царствует теперь благодать. Если грех умножался, если человечество все больше и больше грешило, и глубже падало в грех, а благодать больше и больше преизобиловалась здесь, 20 стих оканчивает нам и говорит. Это не говорит о том, что Бог дает нам возможность грешить, а наоборот, это говорит нам, что независимо, насколько мы падаем в грех, я не говорю за верующих людей, а за человечество в общем. Несмотря на глубину и серьезность, и страшное преступление, которое человек совершает перед Богом, нет греха, которого благодать Божия не могла бы покрыть, и милость Господня, которая бы не искупила бы человека от греха своего. Какое назначение было закона? Закон, мы видим, он умножает или открывает наше познание греха. Маленький ребенок, вы можете ему сказать и наказать его даже, когда он в чем-то провинился. Но маленький ребенок, годик ему или два, или три, или пять, он не настолько детально понимает серьезность того, что он сделал. Но возьмите того же самого ребенка, когда ему уже 6, или 8, или 10 лет, или 12 лет, или 18, или 20 лет, и уже человеком становится, да? Он уже тогда полностью осознавать должен, что его поступки, они не просто потому, что родители ему говорят и наставляют, учат, что они грех, а теперь он сам уже воспринимает и уже он понимает. Почему? Потому что когда мы вырастаем, то мы более детально понимаем, насколько это серьезно. В духовном смысле так же самое. Возьмите людей, которые невозрожденные, не спасенные, или возьмите нас, как возрожденных людей, как детей Божьих, как Церковь Господню. Любого, кого вы возьмете, тем больше открывается нам Священное Писание, чем больше познаем Священное Писание, тем больше в детальности мы можем научиться или познавать серьезность нашего греха. Если мы говорим за церковь, если мы говорим за верующих людей, то мы ответственны и мы обязаны перед Господом, когда Господь открывает нам детальность нашей грешности, несмотря на то, что мы спасены. Помните, мы читаем, что день за днем Бог нас преображает в свой образ. О чем это говорит? Мы сегодня, если спаслись, завтра, если мы читаем Священное Писание, или через неделю, и через год, и два, и десять, и двадцать, и некоторые среди нас многие десятки лет уже с Господом ходим. И если сравнить наш духовный стаж или уровень наш перед Господом, то сегодня наше понятие нашей грешности должно быть более глубокое, чем когда мы впервые вступили на путь христианский или познали Господа. Если мы выросли в семье христианской, верующей семье, где мы с детства наставлены были в Священном Писании, мы имеем один уровень познания греха. Возьмите человека, который в взрослом возрасте познал Господа, для него он открывает Священное Писание, он каждый день видит новое, то, что Господь ему через Слово Свое открывает грешность. Но каждый из нас день за днем должен больше и больше преображаться в этот образ Иисуса Христа. Но и неверующие люди то же самое. Господь через закон открывает человечеству свои стандарты. Когда Господь даровал через Моисея на горе Синайской, даровал закон, когда Господь сказал, например, не поклоняться, в первую очередь, первая заповедь, будете иметь одного Бога, живого Бога поклоняться, не будете иметь других богов. Вы думаете, что тот мир в то время, все те народы, которые окружали народ израильский, вы думаете, Египет, их множество богов, которым они поклонялись, вы думаете, что они не знали, что есть один живой Бог, который судит их? Они это знали. Наказание, которое Бог послал в Египет, все 10 наказания, кроме 10-го, когда Бог поразил первородного из египетского народа, но все другие наказания, они касались тех богов, которым поклонялись египтяне. Так что Бог и в то время, и после закона, после того, как Бог даровал закон, он просто более детально описал требования свои. когда Бог написал «не убивай», это не была новость для человечества. Первый убийца, человек-убийца, конечно, это был сатана, когда он ввел Адама и Еву в грех, и результат этого грех и смерть вошло в человечество. Но помните, Каин убил брата своего. Он знал, он понимал, что он сделал. Кровь Авеля, написанной земли, запияла к Богу, и Бог спрашивает его и говорит, что ты сделал. И он отвечает Богу и старается, как сказать, избежать того вопроса, который Бог ему говорит, что ты сделал. Тот же самый вопрос, что Бог задал Адаму, что ты сделал, где ты? И тот же самый вопрос, который Бог сейчас каждому из нас задает в наше время. Так что закон, он просто детально описывает нашу грешность, но он не дает нам путь и не дает нам возможность исполнять его или получать спасение через него. Это просто показывает нашу неспособность проявлять его в нашей жизни. Во-вторых, мы видим, что когда умножается наше знание греха, чем больше мы знаем требования Господние, стандарты Божии, повеления Божии, то тогда мы еще больше ответственны перед Богом. И невозрожденные люди, и также верующие люди. И то, что мы познаем этот грех, это еще больше вину наводит на нас. Слово Господне ясно учит нас, что грех и преступление, и нарушение закона, повеления Божьего, оно огорчает сердце Господне. Оно огорчает Отца нашего Небесного, оно огорчает Сына Божьего Иисуса Христа, и также огорчает и оскорбляет Духа Святого. Апостол Павел пишет к Ефесянам: «Не оскорбляйте Духа Святого». Это он не пишет неверующим людям, он пишет нам. Так что вопрос задается, неужели мы, как верующие люди, можем оскорблять Духа Святого? Конечно, мы можем. Когда мы согрешаем, это оскорбление Духа Святому. Почему? Потому что Бог любит нас. Когда мы друг друга любим, если муж жену любит, жена любит мужа, если мы что-то делаем неприятное друг другу, это приносит оскорбление. Почему? Потому что эта любовь, она чувствительная. Бог нас возлюбил, Бог Отец послал Сына Своего через действие Духа Святого, делает это нам. Так что если мы грешим, это приносит боль и оскорбление Богу. По-человечески, когда мы оскорбляем друг друга или вообще кого-нибудь, то какая первая реакция у людей, которые получили оскорбление? Натуральная, природная реакция – это чтобы напротив что-то сделать, возмездие какое-то сделать, правда? Как Бог поступает с нами? Грешники, которые еще не познали Господа, им Бог проявляет вот это вот слово, которое мы пели сейчас, милость свою. Не в тот же момент Бог наводит смерть на человечество. А для верующих людей, как Бог поступает с нами, когда мы грешим? Бог поступает с нами, как любящий отец. Сначала Он через Слово Свое обличает нас, наставляет нас, призывает нас, чтобы мы осознали наш грех. Мы всегда читаем послание к Коринфянам, когда мы приходим к столу Господню, испытывает себя каждый человек, и тогда участвует. О чем это говорит? Там дальше написано, если мы не будем себя испытывать, то Бог нас будет испытывать. И если Бог испытывает нас, тогда Бог, как любящий отец, будет наставлять нас. И как Бог иногда наставляет нас? С любовью, но Он дисциплину проявляет нас. И Бог может нас иногда, как любящий Отец наказывать за грехи наши, если мы сами не испытываем себя и не исповедуем их. Но если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верный, истинный, простит нам грехи наши, чистить нас от всех наших грехов. Обратите внимание, когда мы говорим за благодать Божию, которая царствует или воцарилась в нашей жизни, что Бог, независимо, насколько мы согрешаем и насколько серьезный наш грех, Бог милость свою или благодать, будем говорить за это слово, Он ее не отнимает от нас. Мы не имеем сегодня благодать, а завтра мы ее потеряли. Если мы ее получили, мы ее имеем, это дар Божий. Мы ее не заработали, мы не можем сами ее получить. Если Бог ее дает, то Он не отнимет ее от нас, но Он может нас наказать, если мы пренебрегаем ее. Благодать, особенно когда она царствует в нашей жизни, это говорит нам, запомним это слово, это говорит нам за силу Божию. Мы этот гимн пели, говорит, нету греха, она глубокая, она широкая, она высокая, милость или благодать Божия. Сила благодати, она воцарилась, и она царствует, потому что она сильнее, чем сила греха. А сила греха и смерть – это от сатаны. Когда Бог посадил человека в сад Едемский, даровал ему повеление своей, сатана вошел туда, искусил Еву и Адама, человек согрешил. Сейчас действует, влияет над миром сатана, и ради этого люди и грешат, и умирают, потому что мы грешники. Но Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас от грехов наших и уничтожить силу смерти. И когда Он это сделал, то точно так, как раньше над нами царствовал грех и смерть, теперь Он нас освободил от этой силы, и сила благодати воцарилась, и она превыше всего. Так что благодать – это та сила, которая спасает нас, которые без этой силы были бы погибшие и были бы мертвые в преступлениях наших и грехах наших. То, что апостол Павел во второй главе послания Ефесянам учит нас. Сатана, когда он подошел к Адаму и к Еве, он им предлагал то, что человек хотел, но то, что Бог ему запрещал. Правда? Повторим эту идею. Сатана предложил Адаму и Еве то, что Бог им запретил, но то, что они когда увидели глазами своими, оно было приятно, и они его захотели, восхотели. Иисус Христос, в контраст, Он обещает нам то, что нам нужно. Что нам нужно? Нам нужно силу благодати в нашей жизни, чтобы она воцарилась в нашей жизни и дала нам победу над тем грехом, который сатана предлагает нам. Контраст. То, что сатана нам предлагает, то, что Иисус Христос нам предлагает. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих. «Придем с дерзновением к престолу благодати, дабы получить помощь тогда, когда нам она нужна». Когда нам нужна благодать и помощь и сила в нашей жизни? Она нам нужна тогда, когда сатана предлагает нам то, что Бог нам запрещает, грех, то, что он... Мы хотим, и Бог дает нам силу через благодать свою побеждать этот грех. Последствия того, что мы все грешные в Адаме, здесь апостол Павел говорит, грех царствовал. Последствия того, что мы теперь во Христе, прочитайте дома послание к Ефесянам, 1, 2, 3 главу, там много раз, почти в каждом стихе повторяется, вы во Христе. Бог вас усыновил во Христе. Бог вас избрал во Христе. Бог явил вам благодать свою во Христе. Все результат и все основано на том факте, что мы во Христе. Мы уже не во грехе, не в Адаме, а мы уже во Христе. Так что есть последствия. Апостол Павел здесь в этом стихе хочет нам показать, есть последствия быть во грехе, где царствует смерть, и быть во Христе, где царствует жизнь. Здесь этот стих кончается, праведность жизни вечной через Иисуса Христа Господа нашего. Когда в Библии открывается нам благодать? Когда благодать начинается? Когда Адам согрешил? Когда Ева согрешила? Нет, благодать открылась и началась еще до того, как Бог начал сотворение свое делать, правда? До того, как Бог сотворил небо и землю, до того еще план Божий основался, чтобы когда человек согрешит, этот план был готовый, и этот план, когда человек согрешил, написано, Иисус Христос был заклан до создания мира. Первое послание Петра, первая глава, написано, что Иисус Христос был предназначен еще до создания мира быть Агнцем Божиим, который придет и отдаст свою жизнь в жертву умилостивления за грехи наши. Когда собралась Троица, когда они обсуждали вопрос спасения человечества или вечное осуждение и отлучение человека, то в плане своем Бог решил избрать и спасти какую-то группу людей, которых Он усыновит и предназначит их, чтобы они были подобны образу Своего Сына Иисуса Христа. И когда Бог нас спасает, послание Римлянам 8 глава, мы когда дойдем до нее, там написано, тех, которых Он предназначил, Он избрал, и кого избрал, Он прославит, и Он доведет нас до дня онного. Вот этот план Божий, который был план Отца Небесного, Он пришел в реальность или в действие через Иисуса Христа, через Его поступок, послушание, которое здесь в контраст с непослушанием Адамовым, апостол Павел нам объясняет и показывает. Добровольное или вольное послушание и повиновение Иисуса Христа плану Божьему. В саду Гефсиманском он молится, «Отец мой, если можно спасти грешников другим путем, это то, что я хотел бы говорить, но если мне надо идти на крест, это твоя воля, то да будет воля твоя, не моя, не то, что я хотел, то, что ты желаешь». Этот план Божий вырабатывается. И благодать воцарилась. В чем она воцарилась? В праведности. Главная характеристика благодати, в нашей жизни, когда она царствует, как она проявляет себя? Она проявляет себя через праведность Божию. Мы ее не имеем. Даже когда мы возрожденные, даже когда Бог спасает нас, мы ее не имеем, но Бог вменяет ее нам, Бог дает ее нам и проявляет ее в нашей жизни. Это возвращает нас к первой главе, вступлению апостола Павла, этого послания. 16 стих, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, потому что она есть сила Божия ко спасению. 17 с ним, в нем открывается, или в этом благовествовании Божьем открывается праведность Божию. Верою будет жить человек верующий. Так что мы видим, что главная характеристика благодати, то, что оно царствует, то, что оно видно, все царство, каждое царство на земле, каждое государство имеет свою специфическую характеристику. И характеристика Царства Небесного или Царства Иисуса Христа в нашей жизни, это является, что благодать воцарилась в нашей жизни, и она имеет особенную специфическую характеристику. И эта тема апостола Павла в этом послании. Некоторые люди считают и неправильно понимают, что потому что Бог даровал нам благодать, теперь Он уже не смотрит на наши грехи, или игнорирует наши грехи, или забывает наши грехи, потому что благодать все покрывает. Преизобиловала благодать? Абсолютно нет. Дальше в 6 главе апостол Павел задает вопрос и говорит, останемся ли мы в грехе? Абсолютно нет. На греческом языке он говорит, нет, никогда. Повторяет это выражение. Наоборот, благодать Божия показывает нам, что Бог интересуется нашей жизнью. Особенно в тех из нас, которым Он даровал Духа Своего Святого. Тех, которых Он избрал, спас, оправдал. И теперь Он освящает нас или преображает нас в образ Иисуса Христа. И благодать дана нам, чтобы через силу ее, через силу этой благодати Бог прославлялся в нашей жизни. И чтобы не грех царствовал в нашей жизни, но праведность. Чтобы не тот список в 5 главе Галатам, который описывает грешность нашу и наш старый характер, старый человек наш, который апостол Павел говорит в этом предложении, потребляет послание Ефесянам, но чтобы новый муж, новый человек, новые плоды Духа Святого проявлялись в нашей жизни. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, вы новая тварь во Христе, созданные на добрые дела, на благо другу. Мы видим силу благодати в нашей жизни. И в этом Бог доказывает свою справедливость и праведность свою тем, что Он нас может оправдать и вменить нам праведность свою, несмотря на то, что мы недостойны ее. Мы прощены, мы оправданы ради тела и крови Иисуса Христа. То, что Бог сделал для нас на кресте. Когда мы приходим к престолу благодати Божией, Евреям 4:16, обратите внимание, там говорится, приходите, и вы имеете доступ открытый, новый путь через кровь Иисуса Христа, который Он открыл нам через занавес. Завеса, которая разорвалась в храме, открыла теперь путь, чтобы не только первосвященник мог туда входить, но каждый из нас мог приходить в присутствие Бога Отца нашего. Посмотрите детально на этот стих, здесь очень важно. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Престол. О чем это нам говорит? Это говорит нам за кого-то, который сидит на престоле. Если мы говорим за царствие, которое, или царство земное, или мы говорим за царство небесное, где Бог сидит на своем престоле, принцип один и тот же. Тот, кто глава, тот, кто силу имеет, тот, кто власть, авторитет имеет, тот сидит на престоле. И что он с престола делает? Оттуда приходит его наставления, повеления и все, что они требуют от нас. От престола происходит закон. Президент подписывает все время законы, которые мы теперь должны выполнять. Желаем или не желаем, это закон. Закон духовный, закон Божий приходит от престола. Какой? Престола благодати. Это говорит нам, что то, что Бог оттуда повелевает нам, оно для нашего блага. Все Писание богодохновенно и дано нам на благо, на наставление, для того, чтобы мы, муж Божий, был совершен во всех делах. И обыкновенно мы бы с страхом приходили бы к престолу любому, но Писатель здесь, посланник евреям, говорит, мы можем приходить, приступать с дерзновением. Дерзновение, о чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что нету страха. С одной стороны, мы должны помнить и абсолютно никогда не забывать, что это престол. И там сидит глава. Но будучи детьми Божьими, которых Он усыновил, мы не должны иметь страх приходить туда, но мы должны иметь благоговение. Правда? Мы должны приходить туда, когда мы в молитве приходим, правда? Мы не просто забегаем в присутствие Божие, мы приходим через молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, святое имя Божие. Мы изучали имена Божие. Святой, безгрешный, сидит на престоле. Но Он нам простил наши грехи, Он нас призывает в свое присутствие. Это престол благодати, но Он все-таки Бог, Творец. Он желает, чтобы мы приходили к Нему с дерзновением, но чтобы мы не забывали, кто Он и кто мы. К сожалению, многие верующие дети Божии имеют страх приходить в присутствие Божие. Конечно, мы не буквально сейчас приходим в Его присутствие, но если Бог все сделал для нас, послал Сына Своего, и когда мы, как люди, пригвоздили Его ко Христу, и несмотря на это все, Бог Его воскресил силой вот этой, и теперь призывает нас в свое присутствие, то с благоговением, но не страхом. Страха нету. Помню, фото было, когда был президент Джон Кеннеди, его маленький мальчик Джон, который потом пару лет назад тоже убился в самолете, но ему было, кажется, 2 годика, и показывается там пресс-конференция, вся пресса собралась, а этот маленький малыш залез под стол отца своего, и кто-то сфотографировал, он там сидит под низом. Тут аудитория, все собрались, корреспонденты такие важные, а он там играет со своими игрушками, потому что он был в присутствии своего отца. У него не было страха. Вы и я бы никогда не имели бы даже доступ туда, правда? Но Бог открыл нам путь и призывает нас туда. И как верующие люди, имея это дерзновение, это опять-таки апостол Павел в этой 5 главе повторяет ступеньку за ступенькой, шаг за шаг, показывает нам, что наше спасение, оно вечное, и мы можем быть уверены в нем, потому что оно отдается нам по благодати, по силе Божией. И мы не должны иметь страх, что мы его почему-то или каким-то проступком можем потерять. Потому что эта сила, если она имеет силу спасти нас и очистить нас от наших грехов, то она нас сохранит до дня, когда Бог приведет нас в свое присутствие. И там написано, Он нас прославит и даст нам новое тело, тело, как Иисуса Христа. Когда мы говорим, когда апостол Павел здесь говорит, что воцарилась благодать, то мы имеем историю или исторические данные, которые Священное Писание дает нам, благодати Божией. Адам согрешил, Бог открывает, проявляет силу своей благодати ему. И из его потомства Бог избирает, да, Бог избрал одного и сказал, через него пойдет благочестивая линия или семя, которое доведет до Иисуса Христа. В ком или кого Бог избрал из потомства Адамова? 3-го сына его. Как он назывался? Сиф. И говорится, с тех пор люди начали призывать имя Божие. От Сифа потом дальше пошли. И потомство человеческое, оно все было в грехах написано. Развращенное сердце, помышление ума было полное развращение. Кроме, кто с этой линии пошел? Ной. Но и нашел благодать в глазах Господних. Бог его избирает. Апостол Петр пишет нам, Бог провел Ноя, его жену, его 3 сыновей и жены их, 8 человек. Провел их через наказание, через потоп, который Бог излил на всю землю. И все погибли. Но несмотря на то, что иногда Бог нас призывает, и мы должны пройти через огонь, но Он нас проведет через Него. Если мы Его дети, Он нас доведет до дня Онного. Он не даст нам поколебаться, не даст нам отойти от Его. Дальше мы видим, Бог призывает Авраама. Интересно, в 21 главе книги Бытие написано, помните, Авраам немножко колебался. Может быть, Измаил то ли та линия благочестивая, правда? А Бог ему говорит, нет. Измаила я благословлю, он будет отец многих народов, но в Исааке наречется семя твое. Вот это слово «наречется» – очень интересное слово на еврейском языке. Оно имеет значение «дать кому-то имя». В Исааке наречется твое семя. Израиль потом он назывался. Из Израиля пришел Иисус Христос, и мы стали его детьми. Так что наше имя, оно нареклось еще тогда. Но это слово также имеет второе значение, и мои значения избраны. И на русском тексте перевели те, которые переводили наш текст, или русскую Библию. Там написано «В Исааке наречется семя твое». А на еврейском языке еще второе значение «В Исааке будет избранный» или «Исаак будет тот, которого я избрал». Не Исаав, не старший сын, которому ты хочешь дать благословение, а того, которого я избрал. Бог имеет назначенное свою благодать и силу свою проявляет своими путями. Потом, когда Иаков получил благословение, он имел 12 сыновей. Помните, Бог избирает опять, избирает Иуду. Из Иудова колена избирает дом Давидов. Давид, младший сын, где-то там пастушком был, правда? И Иисей приводит старшего сына. Возгордился, думал, что, наверное, пророк пришел, вот моего старшего сына, он помажет маслом, елеем он станет царем. Все, один за другим, сыновья, братья Давидов прошли. Потом пророк говорит, Господь не сказал, у тебя, наверное, еще есть сын. Из этих никто. И все говорят, да, у меня там еще есть один. Позовите его. Вот это он. Пришел Мессия, Иисус Христос пришел. Как апостол Павел описывает Галатам, 4 главе, он говорит, в полноте времени. Видите, благодать Божия, она открывается каждому в свое время. Но мы имеем исторические данные во всей Библии, как Бог проявляет благодать свою и силу благодати своей в нашей жизни. И когда окончится день благодати, это тот день, когда Господь вернется на землю и воцарится на земле. Мы называем это из книги Откровения «Тысячелетнее царство». Иисус Христос, говоря за тот день, говорит, кто знает тот день? Отец только мой небесный. Благодать и рамки его в нашей жизни, Бог знает их. И точно так, как Бог открывал благодать свою в течение истории, так Бог открывает благодать каждому из нас в свое время. И Бог все содействует ко благу, апостол Павел пишет в 8 главе этого послания. О чем это говорит? Это говорит, что наша жизнь будет устроена хорошо, мы будем иметь все богатства и основания хорошей жизни? Абсолютно нет. Там контекст говорит о любви Божией, что никто и ничего, никакая сила или власть не может отлучить нас от любви Божией. Даже сила смерти, которая, апостол Павел здесь говорит, царствует. Почему? Потому что благодать воцарилась в сердце нашем. И это благо, то, что Бог все в нашей жизни делает, это нашему духовному благу, другими словами, нашей вечной жизни. И мы можем иметь уверенность в этом и дерзновением приходить к благодатному престолу Божьему, где благодать Божия полностью покрывает все. Благодать имеет порядок, благодать имеет образец. Благодать – это Божья система, как Бог действует с нами. В нашей жизни Бог еще до создания всего мира, до того, как Он все сотворил, Бог уже знал, что Он будет нас спасать. И Он все делает, план Его, чтобы привести нас к познанию Его. И когда мы познали Его, Когда Бог нас спас, когда Бог нас возродил силой благодати, о которой мы говорим, то что Бог тогда делает? Некоторые люди думают, что Бог их оставляет на произвол судьбы. Они уже спасены. Абсолютно нет. Библия учит нас, что когда Бог нас возродил, спас нас, Он начинает в нашей жизни действовать силой Духа Святого через познание Слова Господнего. И это образец, это система благодати Бог открывает нам. Бог называет нас, начинает называть нас каким именем? Святыми. Почти все послания написаны святым. Святым в городе Риме, святым в городе Ефесе, святым всем церквей, которые в Откровении написаны, святым в городе Холливуда, в церкви. Бог нас называет святыми. Мы святые? Или мы грешники? Бог нас даровал нам это имя. Бог на нас смотрит, как оправданными. Хотя мы имеем грешность и склонность к греха, Бог начинает действовать в нашей жизни силой благодати. И этот процесс, это называется наше освящение. День за днем Господь говорит нашему сердцу через Слово Свое и призывает нас. И если мы не откликаемся к Слову Ему, Он начинает нас дисциплинировать, как любящий Отец. Но обратите внимание на эту силу. В послании Ефесянам, в первой главе, говоря за Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых, говорится, величие могущества Бога в нас, верующие по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Вот эта сила благодати, которая может нас, будучи мертвых в грехах наших и преступлениях наших, возродить. Это та самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. И если она могла Иисуса Христа воскресить из мертвых, что вы думаете, эта сила может сделать в нашей жизни? Абсолютно полностью может трансформировать нас, сделать нас, чтобы когда мир смотрит на нас, чтобы он видел детей Божьих, в которых сила Божия сохраняет нас и предохраняет нас, и ограждает нас, и предохраняет от греха. Сила благодати верующего человека охраняет от греха, окружает нас. До нашего спасения, тех из нас, которых Бог избрал, чтобы спасти нас, это благодать. Сила этой благодати, она сохраняла нас, чтобы мы не подавляли ту истину Божию, которую она открывает нам. Как в первой главе Римлянам, помните, были и есть в наше время те люди, которые истину Божию, они ее подавляют, благодать Божию, силу Божию. Послание евреям написано, они топчут ее, как считает ни за что кровь Иисуса Христа, которая пролита за нас. Бог благодатью, силой благодати своей сохранил каждого из нас, чтобы мы эту истину не подавляли, но чтобы мы ее восприняли как благую весть. И она теперь живет и царствует в нас. Вот эта сила благодати, она не только возрождает нас, она сохраняет нас и держит нас от греха. И освящающая сила избавляет нас каждый день от греха и дает нам победу от греха. Этой же силой, этой благодатью, апостол Яков пишет, говорит, чтобы мы противились против сатаны, Бог даст нам победу. Апостол Петр говорит ту же самую идею, говорит, сатана, как рыкающий лев, хочет искушать нас. Говорит, но вы должны противостоять против него. Когда апостол Павел трижды молился, у него было тернии. У него Господь говорит, благодать моя достаточна тебе. О чем Бог говорит апостолу Павлу? Он говорит, ту меру, которую ты получил, она тебе достаточна. Но сила благодати еще больше, чем та мера, которую ты получил. Та мера, которую мы получили, она достаточна для нас. Если бы нет, Бог дал бы нам еще больше. наше время приходит к концу, но обратите внимание на богатство благодати Божией. Ефесянам 1 глава 7 стих говорится «богатство благодати Божией». 2 глава 7 стих Ефесянам говорится «превосходящее богатство благодати Божией». Первое послание Петра, апостол Петр пишет, говорит, там говорится «Бог всякой благодати». Это слово на греческом языке не просто говорится «всякой», но «всей благодати». Сумма, полнота благодати, она в Боге. Бог даровал каждому из нас, Духом Святым, духовные дары, чтобы мы служили друг другу, как там написано, говорится, разнообразной благодатью Божией. Благодать Божия или милость, которую мы сейчас пели гимн, глубокая, высокая, широкая, ее охватить невозможно. И кончая здесь эту главу, это здесь основание, что апостол Павел говорит, это благодать, она царствует в нас, через нас, в нашей жизни, к праведности и вечной жизни. Опять он повторяет, он не может эту тему оставить, что вечная жизнь наша, она через Иисуса Христа, который является наш Господь. Является ли Он наш Господь? Если Он наш Господь, то эта сила благодати будет действовать в нашей жизни. Радуетесь ли вы в этой радости, которую Господь даровал вам? Мы сегодня будем радоваться, когда мы будем вспоминать жертву Господню. Но если у вас этой радости нету, если у вас нету мира с Богом, которое здесь в этой главе написано, если вы не стоите в этой благодати, второй стих, который Господь дарует нам, если вы не хвалитесь этой надеждой и славой, которую Господь обещает нам, то это говорит о том, что вы еще не познали эту благодать, и Господь вас призывает к этому. Мы сейчас встанем, помолимся, пускай Господь благословит Слово Свое. Отец наш Небесный, еще раз благодарим Тебя за благодать Твою, которая привела нас в это место сегодня. Благодарными сердцами мы Тебе желаем принести славу в это утро, прославить имя Твое за то, что Ты сделал в нашей жизни. Этот весь день мы предаем в руки Твои и дальше просим, чтобы Ты благословил еще дальше наше служение. И поэтому мы просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.